Привет, меня зовут Ника Водвуд, и это подкаст «Можно без политики», в котором мы продолжаем отвечать «нет, нельзя». В предыдущих выпусках мы вам рассказывали о том, как в постсоветской России случилась деполитизация культуры, как сегодняшние власти пытаются с помощью культуры создать видимость народной поддержки войны с Украиной, и о том, как в основе этой и не только этой войны лежат другие войны, культурные, в которых Путин и его окружение глубоко завязли, вместе с Илоном Маском. И в каждом эпизоде мы старались найти какую-то метафору, какой-то образ для инструментов, с помощью которых все это проворачивается. В первом выпуске это был троянский конь, в котором деполитизация нулевых запрятала и принесла с собой кучу разных заблуждений, которые живы до сих пор и до сих пор помогают властям контролировать культуру и нас с вами. Во втором выпуске это была вилка. Вилка границ допустимого. Вилка, с помощью которой властям удается заглушать протестные мнения, в том числе в культуре. И, наконец, в третьем выпуске была воронка. Воронка отбитых идей, которые привели нас к войне с Украиной и всем западным миром, в кавычках. Сегодня же мы расскажем об инструменте, которым пользуемся мы сами. Что же это будет? Ложка, антидепрессант. Ладно, возможно, нам пора сделать перерыв с метафорами и просто сказать, как есть. Этот инструмент называется «критическая теория». Когда я смотрю какой-то фильм, со мной его смотрят два волка. Они мыслят довольно бинарно и говорят: «Фильм говно!» или «Классный фильм, хороший!» И ничего плохого в этих волках нет. Their feelings are valid. И у вас тоже есть такие волки, и их feelings are also very valid. Делить все на черно-белое, не нравится и нравится, на вкусно и невкусно — это чудесный подарок бытия. И, если честно, когда наши волки заполоняют Твиттер и пишут там «это говно» или «это супер», и бегают по кругу, и гавкают друг на друга и воют на Луну, я считаю, что это поэзия. И многие думают, что это есть критика, что задача критического обзора — это похвалить или поругать. И чем более профессиональный критик, тем больше аргументов он найдет к тому, что то или иное произведение супер или говно. А кто-то даже скажет, что это полезно, потому что фильмов, книг и альбомов очень много, и одной жизни не хватит, чтобы все это посмотреть, почитать и послушать. Жизнь-то короткая, времени мало, время надо использовать эффективно, а то утром-то на работу. Поэтому удобно и прекрасно, если кто-то заранее все проанализирует и отсеет для нас. Но чтобы находить аргументы к тому, что какое-то произведение супер или говно, критику нужна какая-то система оценки, какая-то шкала. Нужна какая-то линейка, которую можно приложить, проанализировать и выдать объективный вердикт, чтобы, не дай бог, никто не подумал, что критический обзор писал волк.
Как доказать людям, что ты непредвзятый критик? На рецензии влияет твое образование, интересы, жизненный опыт, твои пристрастия, твои друзья. Но роль критика в том, чтобы стремиться к максимальной минимизации всех этих наводок, суждений и анализе кино. Пример. Мне не понравился какой-то фильм, который полюбили остальные. Но в процессе анализа я понимаю, что это моя личная проблема, и что фильм хороший. Нужно уметь чувствовать и разделять это. Это и есть работа и восприятие кинокритика.
Ноги такого подхода к критике растут из позитивизма. Если что, это не про позитивное мышление и любовь ко всему вокруг. Позитивизм — это такое философское направление с 19 века про то, что есть мы и есть реальность. И мы, как человечество, можем эту реальность познавать и описывать объективные, универсальные законы, по которым она функционирует. Не объяснять, не придумывать какие-то теории, а просто описывать то, как все реально обстоит. Зачем? Это хорошо сформулировал Конт. Savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir. Знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы управлять. То есть мы познаем мир, чтобы понять, как все работает и как будет работать, чтобы этим миром управлять. Строить самолеты и демократию, выращивать помидоры и детей. И не важно, что люди все разные. У нас у всех есть нечто человеческое, универсальное, делающее это познание возможным. К концу XIX века позитивизм был преобладающим течением в науке. Люди реально перлись по законам и думали, что вот есть как законы физики и химии, так есть и законы истории, общества, культуры. И вместе с этим популярным было представление об объективности ученого. Ученый должен был функционировать как фотоаппарат, просто фиксировать реальность, никак ее не искажая, не ретушируя, не привнося ничего от себя. И люди настолько перлись от этих идей, что они просочились просто везде и остаются актуальными и сегодня. Например, такой подход часто можно встретить у политологов, комментирующих последние 20 лет путинский режим. Типа, они просто инструмент. Они фиксируют реальность, описывают, но давать ей этическую оценку — это не их задача. Даже в критику позитивизм просочился, и отсюда вырастает такой культурный феномен, как нейтральный критик, который вообще не идеологизирован, абсолютно беспристрастен и чисто по случайности — это белый мужик средних лет с оптикой белого мужика средних лет, думающий, что, сев за компьютер для написания рецензии на фильм, может вдруг преисполниться и превратиться в облако нейтрального чистого разума. Но мы с вами понимаем, что это не так. И понимаем мы это во многом благодаря критической теории. Теперь давайте наконец поговорим, что это такое. Сегодня мне в этом будет помогать социолог Мира Гафар.
Довольно сложно сказать простыми словами, что такое критическая теория, потому что это название, оно объединяет очень много разных течений, направлений мысли в философии, в социальных науках, и еще оно объединяет очень много разных людей, разных мыслителей. Чаще всего, когда говорят «критическая теория», то ссылаются на так называемую франкфуртскую школу. Франкфуртская школа — это несколько немецких очень известных философов, которые в 30-х годах прошлого века вынуждены были эмигрировать из Германии в США, чтобы продолжать свою работу, потому что это то время, когда Гитлер пришел к власти. Поскольку теоретики франкфуртской школы своими глазами наблюдали, как в Германии, собственно, поднимается фашизм, они могли наблюдать то, как культура довольно быстро приспособилась и встроилась в систему воспроизводства фашизма. То есть, например, очень многие артисты, которые, может быть, изначально не были, там, скажем, оголотелыми фашистами, да, или придерживались какой-то политической позиции, просто подстроились под смену курса страны и просто начали точно так же продолжать участвовать в производстве культуры, которая на данный момент уже превратилась в пропаганду фашизма. И эти люди просто, выполняя свою работу, просто играя, продолжая играть в кино, которое, может быть, тоже не всегда было каким-то оголотело-фашистским, просто как бы включало в себя определенные нарративы. Все это сыграло огромную роль в нормализации фашистского режима в Германии. И наблюдая все это, теоретики и философы могли видеть, как, в общем, эта структура превращается в пропагандистскую машину.
Что же это все нам напоминает? Ах, да! И вот эти франкфуртские философы, находясь в шоке от того, как стремительно все вокруг них скатывается в фашизм, формулируют критическую теорию в пику позитивизму, нейтральности и аполитичности.
Критическая теория подвергает очень большому сомнению сам концепт нейтральности. Можем ли мы сказать, что мы можем каким-то образом оценить или описать то, что нас окружает, и то, что мы наблюдаем, без какой-то призмы того, что, кем мы являемся как люди, как мы думаем об этом мире, как нас воспитывали, какие у нас политические взгляды, что мы считаем хорошим, что мы считаем плохим. И при этом, что еще очень важно, критическая теория как бы подлавливает этот политический инструмент, когда мы постоянно говорим о том, что есть некая позиция, которая является нейтральной, но эта позиция, которая обозначает как нейтральную, чаще всего именно позиция человека, у которого есть власть в ситуации.
То есть никакого позитивизма, какой-то универсальности, никакого нейтрального наблюдателя и беспристрастности. Наоборот, критическая теория напоминает нам о том, что нельзя быть вне политики и вне структур власти. А значит, всюду и во всем, в том числе в любом произведении искусства, есть следы, в том числе политического устройства мира, в котором это искусство создано, а также отражена позиция самих создателей этого искусства, даже если они сами искренне считают, что беспристрастны и нейтральны. И, конечно же, все то же самое применимо и к самим критикам. То есть получается, что критическая теория помогает нам критиковать по-другому, не измеряя произведение линейкой, чтобы вынести вердикт, хорошее оно или плохое, не претендуя на беспристрастность и нейтральность. Какая, блин, нейтральность? Вы что, упали с кокосового дерева? Вы существуете в контексте всего, в чем вы живете, и того, что было до вас. Короче, все можно назвать плохим или хорошим, но критическая теория позволяет нам задать другие вопросы и увидеть другие вещи. Она дает нам разные оптики, разные линзы, которые можно применять в критике. И, как Мира сказал, какой-то единой критической теории нет. Есть квир-теория, деколониальная теория, критическая расовая теория, и каждая из них дает нам новую линзу и помогает в критическом анализе. И поскольку система неравенства и структуры власти пронизывают все, то получается, что непроблематичных, в кавычках, вещей не бывает. Какими бы доброжелательными ни были намерения авторов, все равно от этих структур власти им никуда не деться. В детских сказках можно найти сексистские нарративы, в истории рок-музыки — апроприацию культуры афроамериканцев, в «Гарри Поттере» — господи, все подряд — антисемитизм, расизм, классизм, во «Властелине колец» — следы евгеники. И знаете что, дорогие волки, это нормально. Ну, точнее как, то, что вам нравится или не нравится, это вообще другая тема. Как говорится, мне пофигу, кто чем занимается в своей спальне. Если вы очень хотите играть в Hogwarts Legacy, моя критика и мое мнение личное, которое я могу после критики накинуть, на вас может повлиять только если вы сами этого захотите. И суть моей критики будет не в том, что Hogwarts Legacy хорошая или плохая игра, любим мы ее или ненавидим, отменяем или не отменяем. Точно так же, как Анита Саркисян делала свои эссе про видеоигры не для того, чтобы поделить игры на хорошие и плохие, на черное и белое. Критика заключается в том, чтобы увидеть, что же там внутри всякого запрятано, в каком контексте этот кокос существует, кому это выгодно, какие у этого последствия. Но давайте отстанем от всей этой западщины и перейдем к отечественным примерам. В первом выпуске я рассказывала, как в начале 2010-х годов комики Данила Поперечный и Илья Прусикин делали ролики для провластного нашистского YouTube-канала «Спасибо, Ева». Вспомним один из этих роликов авторства Прусикина с рэп-битвой Навального и Ленина. Я борюсь за звание самого скандального, переименую улицы в имени Навального. Какой тут могла быть условно-позитивистская в кавычках критика? Ну, можно сказать, что Прусикин совсем не ставит цели очернить Навального, а просто как нейтральный сторонний наблюдатель делится соображениями о том, как схожи два лидера и как за демократическим фасадом у обоих прячется склонность к тоталитаризму и культу личности. Но если мы пересядем на стул критической теории, то увидим, что в этом ролике спрятан типичный сюжет госпропаганды о том, что и Ленина, и Навального финансировал в кавычках «коллективный Запад» с целью дестабилизации России. Ты брал деньги у немцев на революцию, а я не проститутка, борюсь против коррупции. Голубчик, ты б кому-нибудь другому дал, то у США на демократию бабок ты брал. И то, что я к этому добавлю свое мнение, выскажу какую-то свою позицию, это тоже нормально. Потому что, опять же, я никакой не нейтральный чистый разум. И то, кем я являюсь, какой у меня опыт, сильно влияет на то, какие именно проблемы я подмечаю, что критикую и какое мнение при этом высказываю. И критики-позитивисты тоже это делают, они тоже высказывают позицию. Но разница в том, что я это делаю осознанно, не претендую ни на какую объективность и нейтральность и беспристрастность, и не принимаю статус-кво за данность, которую надо просто принять, такой, какая она есть. А также я не обладаю ни властью, ни желанием удалить канал Поперечного, запретить вам слушать Little Big или привлечь их к ответственности. А именно в этом, кстати, нас и обвиняют. И об этом даже есть абсолютно отбитая конспирологическая теория про культурный марксизм. Но к этому мы вернемся чуть попозже. Для меня важно было показать вам, как комики в своих работах транслировали заблуждения, рожденные деполитизацией. И эти заблуждения и есть те самые структуры власти, которые помогают находить критическая теория. Через эти структуры власть проникает в культуру. И для этого совсем не требуется осознанное соучастие. Наоборот, куда лучше структурам власти быть невидимыми, чтобы никто о них не задумывался, не критиковал и не проблематизировал. Давайте теперь возьмем другой пример. Музыканта Ивана Алексеева, известного как Noise MC. В первом эпизоде мы вспоминали его дважды и оба раза добрым словом. С песней из середины нулевых «Наше движение» Noise был одним из немногих, кто уже тогда заявлял, что демократия в России декоративная и фальшивая. А песня Mercedes S666 была уникальным примером протестного искусства в 2010-м, причем примером протеста прямого действия. Короче, свой чувак, хороший, критиковать нечего. Wrong. Буквально в прошлом году в своем туре он исполнял песню «Девочка скинхед». Песня эта старая, написана 20 лет назад, и за эти 20 лет на самом деле не раз подвергалась критике фанатов. Почему он решил ее исполнить сейчас, не знаю. Может, кто-то ему сказал, что издевательская песня про нацков-скинхедов во время войны будет очень в тему и злободневна. Ну или он сам вспомнил и так подумал. Но почему-то о том, что петь про ксенофобию и делать при этом объектом насмешки нерусскую девушку Зульфию, это абсолютно нечувствительно и некорректно, он не подумал. О том, что прикол песни вообще никак не связан с реальностью, в которой скины на 99% состояли из белых русских парней, он тоже не подумал. Не подумал и о том, что хором всем клубам в 2024 году с кучей россиян орать слово на букву «Ч», слово, которое я даже не могу произнести в качестве цитаты, потому что это язык ненависти, это слово, которым ксенофобы обзывали всех, кто отличался цветом кожи или разрезом глаз, слово, за которым очень часто шло физическое насилие, вплоть до убийства. О том, что орать это слово просто недопустимо, он тоже не подумал. А кто подумал? Ну, в этом конкретном случае, например, деколониальная активистка Данхая Хавалык из Республики Тыва, которая была на концерте и написала об этом всем в сторис. Подумала и движение Asians of Russia, поддержав Данхаю и добавив свой комментарий. И это ключевой момент. Очередная иллюстрация того, что никакой нейтральности не существует, что мы все занимаем разное положение в общественной структуре. У нас у всех разный опыт, и это влияет на то, что мы видим, что мы проблематизируем и что критикуем. Иван Алексеев не какой-то золотой ребенок, никогда не сталкивавшийся со скинами. Но с расизмом и ксенофобией он не сталкивался. А Данхая сталкивалась. И когда в ответ на критику Иван начал отстаивать свое право исполнять свою песню, он так и не понял, что этой своей песней и издевками над усами Зульфии не борется с расизмом, а только усугубляет его. Так вот, Данхая написала об этом всем в сторис, я сделала репост, и начался шитсторм. Ника Водвуд отменяет Нойза, каток отмены покатился, своих же атакуют. Это было очень тупо, но на самом деле я не очень удивилась, потому что подобная реакция преследует критическую теорию и всех, кто к ней обращается, с самого начала. Во многом из этой реакции и была раскручена воронка современной культурной войны, о которой мы рассказывали в прошлом эпизоде. Давайте на минутку вернемся к этой воронке и достанем оттуда культурный марксизм. Да-да, этот самый культурный марксизм, о котором все в интернете и не интернете так любят орать. Это еще одна конспирологическая теория. Суть ее в том, что якобы с франкфуртской школы начался расцвет политкорректности, политики идентичности, движения за права меньшинств и прочих современных проявлений либерализма. А конечная цель заговора — подменить христианские ценности вот этими всеми «либеральными», в кавычках, что, конечно же, приведет к падению западной цивилизации. Как и все идеи из воронки, это полнейший бред, но, к сожалению, очень эффективный и популярный. Именно культурному марксизму, в кавычках, противостоял норвежский террорист Брейвик, в 2011 году убивший десятки людей. Именно культурным марксизмом во время Геймергейта называли видео Аниты Саркисян, в которых она применяла феминистскую критическую теорию к видеоиграм, за что ее и травили. Но вернемся к девочке-скинхеду. Мы можем заглянуть еще глубже. И найдем мы там культурные тропы вековой давности, годами воспроизводящие системы неравенства. Давайте рассмотрим один из них. Напомню оптику самого Ивана Алексеева. В своем посте в защиту песни он вспоминает, как он сам и его друзья в нулевых сталкивались со скинхедами. И говорит, что хотел ужалить их на их же языке и доволен тем, что это сработало. Именно в этом и заключается троп. В нем борьба с расизмом подменяется борьбой с расистами. А это вообще не одно и то же. Да, песня «Девочка-скинхед» сильно злила нациков. Из-за своих друзей, наверное, Иван отомстил. Но за счет вымышленного образа небелой девочки Зульфии. То есть получается, что по расистам вдарили расизмом, только поменьше. В российской культуре этот троп запрятан очень глубоко. Еще Пушкин, рассказывая о положении коренного населения США, одновременно назвал их дикарями и больше переживал о лживости американской демократии. А когда один из самых ярких либералов XIX века Виссарион Белинский спорил с Гоголем, он сравнивал крепостное право в императорской России с рабством в США, причем в пользу последнего. Ведь у американских плантаторов, говорил Белинский, хотя бы было оправдание, что темнокожие — не люди. И, конечно же, Белинский не считал, что это хорошее оправдание, но и не спешил его осудить, ведь оно хоть какое-то, в отличие от крепостного права в России. Но почему вообще Пушкин писал о коренном населении США? Поводом для этого была книга Джона Теннера, американца, прожившего среди людей Шоуни 30 лет. Книга эта вышла в 1830 году, и Теннер в ней подробно описал их быт и унижение, которое они терпели от колонизаторов. Полностью на русском языке книга была издана только 130 лет спустя, в разгар Холодной войны. И в советском вступлении, конечно же, вспомнили Пушкина и повторили слова про ложь демократии. Конечно же, проводилась и параллель между политикой США в отношении коренного населения в XIX веке и расизмом века XX. А особенно там возмущались тому, что в современном американском издании книги отсутствует оригинальное вступление. По мнению советской американистки, это было актом цензуры. Но если вчитаться в это вступление, то станет очевидно, насколько оно устаревшее и расистское, даже для 20 века. А методы, которые его автор предлагал применить коренному населению США, поразительно похожи на те, которые Россия, а затем СССР, применяли к своим колониям. Вот, например, только одна цитата.
«Нам представляется очень важным, чтобы индейцы не только научились английскому языку, но одновременно отказались от своего собственного, а также от всех своих традиционных взглядов и представлений».
К этому моменту эта битва одних расистов с другими стала уже явлением не только культурным, но и политическим. Как считает деколониальная активистка и исследовательница Анна Гамбоева, в СССР накануне Холодной войны Сталин придумал ту самую концепцию в кавычках «дружбы народов», именно чтобы сформировать советскую нацию и противопоставить ее Западу.
Сталинской вот этой вот братьей пришлось придумать концепцию дружбы народов. Это такая трансисторическая вещь, которая говорила о том, что в Россию все вступали добровольно, Россия всегда была дружеская империя, и никогда она, в отличие от этих плохих европейских западных людей, она никогда никого не била, не кусала, не истребляла, в рабство не вгоняла. И поэтому в России, в отличие от США или Австралии, в России все живут дружно, добровольно вошли и живут вместе.
То есть СССР использовал американский расизм как инструмент, как лазейку, и совсем не ради борьбы с расизмом, а ради своего продвижения на международной арене. А заодно это был удобный способ отмыть колониализм российский, переселенческий. Как утверждает Анна, до Сталина и до революции дискурс о поколении Сибири был совсем не таким однозначным, каким стал после. До Сталина об этом очень даже писали дореволюционные этнографы, например, Вацлав Сирошевский. Но в СССР его научные работы не издавали. Но в целом, даже без Сталина, запрятать следы российского переселенческого колониализма было довольно несложно, и российская культура справлялась с этим сама. В случае Толстого, Лермонтова, Пушкина всегда их протест против войн имел двойное дно.
Про Толстого известный аргумент, что Толстой выступал против русского военного захвата и русской военной машины. В принципе, это так. И в Хаджи Мурате тоже видно, что он, Толстой, действительно критикует русскую военную машину. И недавно вышла статья Эдиты Баяновской, которая пишет про то, что, да, с одной стороны, можно сказать, что Толстой критиковал русскую армию, но при этом Толстой поддерживал переселенческий колониализм. У него там было владение в Самаре, и он никогда не высказывался о том, что он является фактически захватчиком земель башкортов. Это аргумент Эдиты Баяновской, и она показывает то, что есть разница между тем, как смотреть на захватнический колониализм, то есть захват земель. Но при этом, если мы смотрим на отношения разных поэтов и писателей на переселенческий колониализм, то картина может сложиться совсем другая.
Вот как далеко нас завела критическая теория, когда мы просто присмотрелись с ее помощью к песне «Девочка скинхед». Мы увидели какую-то структуру, какой-то троп, и мы смогли отдалиться, контекстуализировать его, поставить в ряд таких же случаев, когда деятели культуры пытались противостоять неравенству, но провалили эту задачу из-за неправильной оптики. На имперский колониализм отвечали другим колониализмом. Получше. Носкиновский расизм расизмом бытовым, а для тех, по кому эти штуки бьют больнее всего, абсолютно ничего не сделали. А троп битвы одних расистов с другими российское государство продолжает по сталинским заветам активно использовать и сегодня. И когда заявляет, что борется с каким-то там фашизмом в Украине, и когда умудряется одновременно пожурить США за расизм и сделать это чудовищно российским способом, как в том скетче из международной пилорамы, который я вам показывала в прошлом эпизоде.
Здравствуйте!
Black Lives Matter!
Да можете не орать! У нас нет расизма!
Понимаете, с точки зрения пропагандиста Кеосаяна, то, что он делает, это не расизм. Это шутка над американским расизмом. К сожалению, ровно так же, как и Нойз думал про свою шутку над усами Зульфии. И в обоих случаях это все уходит корнями в идею дружбы народов. Типа, у нас-то нет всех этих волнений, как на Западе. Нам не надо учиться у них всякой политкорректности. У нас же нет расизма. А российские шутки? Да это так, что такое? Что такие серьезные? Это же просто шутки. С политикой никак не связаны. Ну ладно, раз шутки — это просто шутки, значит, критика — это просто критика. А что такого? А что, нельзя критиковать, что ли? Вот почему-то как будто и нельзя. И сегодня борьба с критической теорией является очень удобным инструментом для современных реакционеров и пропагандистов. Всего-то надо убедить людей, что все эти феминистки, деколониальные активистки и так далее пытаются все запретить. Какие они ужасные. Давайте с ними бороться. Так победим. Только вот критическая теория не пытается вообще ничего запрещать, в отличие от самих этих реакционеров. И если вы хотите, чтобы я наконец перешла к примерам, которые трогают лично меня, окей, Тейлор Свифт, Capitalist Queen, Queen of давать обещание быть суперполитически громкой, а потом молчать, про гомофобию своих фанатов, про трансфобные и гомофобные законы, про геноцид в Палестине, который ее страна спонсирует, Queen of работать с абьюзерами и насильниками. Как видите, есть много всего, помимо private jet'ов, и я очень критично к ней отношусь. И если я вижу критику, то я поддерживаю и репощу. При этом я не хочу ее отменять, запрещать и абсолютно обожаю ее музыку. Поэтому всем, кого возмущает то, как я критикую Нойза, или как Анита Саркисян критиковала сексизм в видеоиграх, у меня три совета. Первый по классике — потрогать траву. Которую я говорю траву, и все надо мной смеются, что я неправильно ставлю ударение, но я буду так говорить. Потрогать траву. Траву. Второй. Хватит быть снежинками. Успокойтесь. Третий совет. Хватит мыслить одномерно, как бы по одной оси. Либо плохо, либо хорошо. Либо нравится, либо не нравится. Есть много осей одновременно. И они все, вот их все можно учитывать в своей голове. Можно критиковать и любить одновременно. Или не критиковать и любить. Или не любить и критиковать. Все можно. В конце концов, можно и нужно критиковать и саму критическую теорию. Например, за элитарность. Я сегодня очень постаралась обо всем говорить максимально просто и доступно, но вообще-то критическая теория — это сложно. И то, что ее сложные формулировки остаются уделом академии и академиков, что максимально противоречит ее демократической идее и стремлению уничтожить неравенство, это тоже можно и нужно критиковать и думать, что с этим делать. Короче, ребята, непроблематичных, в кавычках, вещей не бывает. И все в этом мире взаимосвязано. А критическая теория — это бесценный инструмент для того, чтобы это замечать. И тут можно вспомнить слоган газеты The Washington Post, чья работа в свое время помогла остановить войну во Вьетнаме. «Демократия умирает в темноте». Вот критика как раз и подсвечивает то, что прячется в темных углах. Вот зачем она нужна. С вами была я, Никсель... Нет, Ника, Никсель Пиксель. Все, спасибо, что посмотрели эту серию. Пока.
Над выпуском работали ведущая Ника Водвуд, авторы идеи и сценария Георгий Биргер и Ника Водвуд, креативный продюсер Георгий Биргер, оператор Федор Шмелькин, студия Fine Day, арт-дирекшн, саунд и моушн-дизайн Илья Дмитриев и Соня Патик.